Ольга относится к числу практически основных степневых. Не только гештальт-терапия, а вообще психотерапии, психологии, но и структуре человеческого бытия. И не случайно, что, например, изыскания по поводу тревоги у философов и экзистенциалистов ничуть не меньше, чем у психотерапевтов или психологов. Ну, в частности, вот о тревоге много писал Киркегер, вот, о страхе смерти, да? Вот, о тревоге писал Хайдеггер, и это все философы, вот. То есть, понять смысл тревоги пытались многие, действительно, основатели и мэтры психологии, психотерапии, вот. Очень обширные исследования на этот счет принадлежат Фрейду, вот. И от него достаточно четко пошло разделение на тревогу как на феномен патологический. Да, действительно, это беспокойство, да, это много дискомфорта. Вот. Это причина обращения за помощью. Тревога, которую мы не можем сдерживать, мы не можем ее связать, как-то канализировать. Да? И тревога как нормальный сигнальный феномен, регулятор поведения. То есть вот Фрейд очень мудрую вещь ввел, такое понятие, как сигнальная функция тревоги. Вот. То есть нормальная тревога совершенно необходима человеку для ориентации в среде. На предмет опасный или безопасный. Если человек по каким-то причинам теряет способность к использованию тревоги как сигнальной функции, да, механизма регуляции поведения, он обрекает себя на саморазрушающее, рискованное и ведущее к смерти поведение. То есть, как ни странно, весьма неприятный феномен в виде тревоги, вот, несет очень значимую для нас адаптивную функцию, вот, а выживание в среде и тестирование среды на предмет опасности, опасность, безопасность. Да? Вот. Я много думал над синонимами тревоги, вот, и это очень любопытное дело. А есть в немецком языке тревога и страх обозначаются одним словом «ангст». Вот. А в английском аналог это «anxiety». Вот. А все это происходит от латинского корня, ну, примерно который звучит как «энкс», вот такое вот коренное слово, обозначающее сужение течения из стремнины реки, вот реку, текущую в узком русле, вот как Черемош здесь в узких местах, где энергия потока значительно сдавлена, вот, берегами, и поток течет значительно сильнее. Вот. И это очень значимо для понимания тревоги в регуляции человеческого поведения, в человеческом самочувствии. То есть тревога – это действительно обычно сужение свободной циркуляции энергии в каких-то узких местах. И мы чувствуем часто телом тревогу, дискомфортом в узостях человеческого тела. Обычно там, где имеются циркулярные какие-то мышцы. Вот. А где имеются циркулярные мышцы? Да, это зрачок, это горло, это диафрагма. Так. А это сфинктер прямокишечный, это сфинктер уретры, мочевого пузыря сфинктер. Вот. И это сфинктер мышца, сужающая зрачок. При повышении уровня тревоги все эти мышцы сокращаются. Все. Вот. То есть она выполняет такую мобилизационную функцию. Да. Это про тревогу в норме. Вообще, что такое тревога? Да? Вот. Опять же, вот если вернуться к языковым корням, вот, тревога может быть переведена в большинстве славянских языков, в русском, белорусском, польском, как небеспека. Вот, небеспечность. Беспечность – это не печет человека ничего, ничего не ждет, не нагревает температуру. Вот, ну, безопасность, соответственно, беспека. Вот. Без пекла. Вот. Не припекает ничего. Да. Вот. И тревога это, как правило, да, почему? Потому что точного описания вот, феноменологии тревоги дать невозможно. Ее множество видов, подвидов, да. Но в целом ее можно описать так, определение тревоги. Вот, это состояние диффузного напряжения эмоционального с негативной всегда эмоциональной окраской. Это всегда состояние, ну, с энергетическим плюсом, с избытком. И с такой диффузной проекцией неопределенной угрозы среды, именно неопределенной. То есть проекция есть фантазия у человека, тревожащегося, о опасности, о неизвестной угрозе, рассеянной в среде. Вот. Именно рассеянный, диффузный. Почему? Потому что как только мы узнаем объект, вот черный котик, например, да? Вот. А как только у нас есть объект, порождающий тревогу, вот навешиваем эту проекцию на кота, вот. А нам сразу легчает. Почему? Потому что мы тогда объект приобретаем, на который можно эту тревогу навесить. Соответственно, человека, угрожающего нам, да? Лицо у него подозрительное, думает не так, одет не так. А цвет волос не тот, национальность не та, вот, смотрит странно, вот. Пол не тот, возраст не тот. Вот. И как только навешиваем на человека, мы получаем уже не тревогу, а страх. Мы получаем фобию. Фобию, и что мы получаем? Возможность избегать объекта фобии. Вот. Тревога чем отвратительна? Она рассеяна в среде, ее избежать невозможно. Ее избежать невозможно. И большинство психопатологических феноменов и дискомфортов связаны либо с самой тревогой, манифестной, такой вот осознаваемой, да? Либо с осознаваемыми, либо неосознанными способами избегания тревоги, то бишь защитными механизмами, которые тоже формируют симптоматику. Которые тоже формируют симптоматику. Вот. А с тревогой вообще очень много связано психотерапии, психиатрии. Большинство лекарственных средств психотропных относятся к разряду транквилизаторов, вот и котик вам черный. А вот, так называемых анксиолитиков, то есть средств, снижающих тревогу. Большинство современной психофармакологии обслуживает потребности снятия человеческой тревоги. Вот. Большинство госпитализаций, психиатрические стационары по статистике связаны с теми или иными формами тревожного синдрома. Потому что она может простираться от состояния легкого, неопределенного, диффузного беспокойства до выраженной паники, психомоторного возбуждения, ужаса, ажитации, да, требующей экстренной госпитализации. И во всем мире в структуре госпитализации в стационар доминирует тревожный синдром. То есть состояние, где уровень тревоги превышает возможности ее оккупирования самостоятельного, регуляции поведения осознанного, да, где дезорганизуется поведение, человек нуждается в медицинской помощи. Вот психотерапии, имеем ли мы дело с такой тревогой? Нет, не имеем. Вот. Мы имеем дело с тревожным состоянием низкой интенсивности, реже средней. Реже средней. Вот. Потому что, ну, высокоинтенсивная тревога – это прерогатива психиатрии, фармакологии. Опять же, вот мы говорим, меня нечто тревожит, там, я тревожусь, да. Вот. Очень сложный вопрос различить, с чем мы имеем дело. Да. И когда человек тревожится в группе, вы обратите внимание, ему ведущий говорит, а ты так поозирайся, осмотрись в группе, да. Поищи, может быть, источник, но это не источник, это стимул тревоги внешней, да. Что с тобой происходит, да. Ну и вариантов два. Либо человек находит кого-то в группе, которого его колбасит, ну, реакция, либо не находит. И это действительно два вида тревоги. Вот, соответственно, имеет смысл различать ситуационную тревогу, где угроза может быть или реалистической, ну, я не знаю, гремучая змея вот тут появится вместо кота. Ну, нормальная ситуационная тревога с фобической реакцией побегу. Да. Вот сейчас котик вот затревожилась, что котик решил кофейку попить, да, и спить немножко. И так вроде приласкать его, да, ну изъять из среды котишку. Точно так же, если гремучая змея, ты же ее не возьмешь, мы просто будем текать кто куда. Или, ну, тигр голодный тут появится. Вот. И так вот плотоядно начнет озираться, да. Вот. Что это? Тревога такая фантазийная? Нет, конечно, это реалистическая тревога, совершенно нормальная ситуация. Вот. Хотя, ну, допустим, еще тигр никого есть не начал, да, но смотрите, он так озирается, а облизывается. И у нас какие фантазии про тигра, что он выбирает себе завтрак? Да? И вот эти фантазии заставят нас текать. Конечно, как-то вот, да. Вот. А животные, понятное дело, реагируют, что если от них текают, значит, того и надо преследовать. Вот. Потому что животные чувствуют страх у теплокровных животных, высокоорганизованных, и по запаху изменения гормонального состава крови. Вот. Потому что в агрессии и в страхе мы распространяем разные запахи. Люди их в основном не чувствуют, хотя, я думаю, высокочувствительные чувствуют. А животные на раз, особенно хищные. Поэтому собака кусает и нападает на того человека, который ее боится. Вот. Потому что она знает, биологически знает, что его тревога перешла в страх. Вот. И это другое состояние. Животное это хорошо знает. Вот. Да, так ситуационная тревога может быть реалистическая, может быть воображаемая. То есть нечто в ситуации может нас наводить на мысли об угрозе. Да? То есть это вот тревога извне, да, такая тревога, идущая из фона. Второй вариант тревоги – это личностная тревога, тревога везде, то есть которую мы постоянно носим в себе. И это тревога, которая генерируется внутри, и от нее никуда не сбежишь. Это тот случай, как далеко не убегает, себя не убежишь. Вот. Я, между прочим, знаю способы людей, от нее можно убежать, вот. Но только через встречу с ней. Я проводил несколько изуверских экспериментов. Один из них на себе. Вот. Это, например, если в безлюдных местах, вот в горах, очень долго находиться одному, идти. А вначале уровень тревоги, вот этой личностной, биологической, нарастает почти до чувства ужаса. Вот. Если в этот момент делать какое-то стереотипное, но осмысленное занятие, вот тупо идти. Но для этого нужно большое физическое напряжение. Вот. Хотя бы делать тупое движение. Да. То часов через 5-6 этот ужас начинает редуцироваться, и он доходит до уровня некого напряжения. Она остается. Да. И так вот толерантность к тревоге вырабатывается. Другой изуверский эксперимент, я участница одной своей киевской группы, очень тревожная женщина такой, замкнутая в себе, побудил, в общем, к экспериментам, я как раз про эти вещи рассказывал ей, я ее побудил в Крыму в одной из бухт в одиночестве полном прожить 3 недели. Вот. И она прожила 3 недели, написала очень любопытный отчет. Вот. Да, она написала. Действительно.
А? Убери руки от рта, пожалуйста.
А что?
Прикрывает звук.
Артикуляцию.
Артикуляцию, да. Она написала очень любопытный отчет, который во многом совпадал с этим, но пострашнее был. Вот. И она одна жила в палатке. И один раз в день она ходила в поселок километров 3 за водой и хлебом. Вот. Да, но ни с кем не разговаривала. То есть она такая вот экстремальная девушка. Да. Потом она, нет, в одиночку по Андам путешествовала и кордильерам. Вот, в совершенно диких местах там была. Вот, и она написала тоже, что значит первые дни, особенно по ночам, нарастание тревоги почти до уровня психоза. Вот, звуки кажутся как галлюцинации, что кто-то подкрадывается, плюс море шумело там. И у нее возникла иллюзия совершенно, вот эта вот младенческая, регресс был очень сильный, что море ее поглотит, что вот волна придет и так далее. Вот. И это очень типичная такая вот мотив тревоги шизоидного уровня и психотического, что тебя поглотит некоторая мощная сила среды и уничтожит просто. Вот. То есть уничтожит твои границы и растворит в себе. Вот страх быть поглощенным. Да? Вот. Темнотой особенно, да. Вот. И это длилось у нее где-то 3 дня. А на 3-й день тревога начала спадать, напряжение на 5-й-7-й день. Она описывала как ощущение необычайного блаженства и слияния со средой. Вот. Именно как раз с морской средой. Вот. И дальше все было хорошо, потому что она в состоянии благостной эйфории находилась. Ну, что-то типа, знаете, как буддисты описывают, как просветление, или христианские там вот аскеты, святые описывают тоже как такое единение с Богом. Вот, очень благостное состояние, очень мощное, очень ресурсное, и она здорово изменилась после этого. А, причем в сторону больше какой-то мягкости такой личностной и уверенности в себе. Но это очень опасные эксперименты, потому что это то, буквально, чему себя Иисус подвергал в пустыне 40 дней, вот, преодолевая искушение дьявола. Вот в Библии это достаточно хорошо описано. Вот. И я оттуда эту идею почерпнул, потому что этот эпизод не очень любопытен. Вот. Почему? Потому что Иисус там боролся с внутренними искушениями, сомнениями, именно с внутренним беспокойством. Вот. Но это очень рискованный эксперимент, потому что если у человека есть некоторая тенденция к недержанию психических границ, диффузной идентичности, к распаду, то ну, высок риск, что это может произойти. Вот. Ну, это, понимаете, и на это же решиться надо тоже, да? Потому что это такие, ну, радикальные эксперименты, непростые. Вот. Да. Потому что, ну, даже в лабораторных исследованиях такие вот эксперименты на изоляцию одиночества очень часто заканчиваются реактивным психозом испытуемого. Или там вот в пещерах сидят, да, или в сурдокамерах. Вот. То есть начинают слышать голоса, видеть то, чего нет, но галлюцинировать. Это подтверждает то, что человек социальное животное, ему нужен другой. И если другого нет, он его себе создает. Из своей психики вот, создает через образы. Если вы смотрели замечательный фильм с Томом Хэнксом «Изгой», про то, как почтальон попадает на необитаемый остров, и он настолько мучается, что он находит баскетбольный мяч, разрисовывает его и начинает с ним беседовать, вступать в диалог. Для чего? Чтобы не сойти с ума. Просто окончательно вот. А, то есть другой человеку дан во избежание полного психического распада. Вот. Как-то можно удержать свои границы через присутствие другого человека. И это прямой указатель на снижение тревоги. Да? На способы редукции тревоги. Вот. И какие вот существуют способы трактовки тревоги? Потому что я ведь не уверен, что я вам скажу истину в последней инстанции, скажу, какие существуют типы тревоги. Да черт его знает. Вот. Потому что это диффузный психический дискомфорт, да? Вот. И поэтому правильнее будет сказать, какие существуют, ну, способы трактовки тревожных состояний, их обозначения, как-то назвать, да? Вот. Ну, в разных психотерапевтических метафорах по-разному это трактуется. Но в принципе, вот и гештальт-терапия, и психоанализ, они, в общем, с большего сходятся на описании 3 форм тревожных состояний. Ну, как знаете, вот это у Ленина 3 источника и 3 составные части марксизма. Тут точно так же 3 источника и 3 составные части человеческой тревоги. Вот. И речь идет о той тревоге, которую мы носим с собой, которая не зависит от ситуации. Ситуация ее только обостряет. То есть на самом деле это то, что мы вот внутри все время генерируем. Вот. Только в зависимости от контекста ситуации эта тревога или острее становится, или снижается. Все. Вот. То есть первая форма – это так называемая базисная тревога, тревога бытия. Или экзистенциальная тревога. Фрейдисты еще и называли свободно плавающая тревога. Такая вот непонятно откуда. Экзистенциалисты ее трактуют, что она связана с жизнью человека, как сплошной чередой опасностей. С тем, что человек, в общем, когда неосознанно, когда осознанно знает о своей грядущей смерти. Этой тревоги практически лишены животные. Она у них носит ситуационный характер. То есть она появится, конечно, у кролика, когда к нему будет приближаться питонка А. Вот. И она сразу у кролика примет такой уровень запредельный, да, что он от этой тревоги парализуется. Питон подкрадывается, а кролик уже психологически мертв. Остается только открыть пасть и его, ну, прогнать. То есть он психологически умирает. И это действительно тревога витальная, тревога за жизнь просто. Ее сигнальная функция – это инстинкт самосохранения наш. Витальная тревога, базисная тревога. И это то, что, ну, мы в группах, например, в индивидуальных отношениях проживаем как фазу безопасности. И она отражает базисную потребность нашу, потребность просто жить в безопасности и комфорте, иметь безопасные условия для бытия. Первый день любого интенсива она зашкаливает просто. Потому что место новое, порядки лагерные, дискомфорты все новые, к ним надо адаптироваться. Люди все новые. А для первобытного дикаря любой новый человек — это или пища, или враг. Вот. То есть, в общем, инстинкты каннибала и убийцы актуализируют. Потому что чужак в прежние времена, в общем, использовался как обед для всего племени. Вот. То есть грохнуть его. Но и он мог перекусить тем первым встречным тоже, понимаете. Поэтому тут вот сразу страх не на жизнь, вернее, тревога не на жизнь, а на смерть. Сила, да. Вот, и пещера какая-то непонятная. Еда, скорее всего, отравлена. Вот. И насекомые ядовитые. Вот. И людишки какие-то подозрительные такие. Вот. И все раздражает. Вот. Но раздражение — это социализированная злоба и лютая ненависть. Просто нормальная такая агрессия, потому что раздражение, вот, имеет корень дрожать. Возбуждение. Вот. А дрожать имеет более глубокий корень раш. Войти в раш — это войти в возбуждение. Так. Вот. Почти охотничий азарт. Вот. Поэтому за раздражением, как правило, очень много возбуждения охотника, преследующего жертву. Ну, если так вот взять энтогенетически, уйти в древние пласты человеческой психики, то почти желание, что вот говорит, ты меня раздражаешь, говорит, да. Вот. Ну, в общем, это желание — взял бы дубину, проломил череп, да, перегрыз бы горло и сожрал. Чтобы не раздражало, насытился. Вот. И, конечно, не случайно первый день уровень тревоги за пределами. И самое, что поганое в этой витальной тревоге, источник определить не можем. Потому что опасно все. Опасно все. Опасно происходящее, опасное место, опасные люди. Опасны звуки. Почему опасно? Потому что незнакомы. Вот в древнеславянских верованиях, и, кстати, в африканских тоже, вот, наверное, у других народов тоже это есть, у них есть понятие, что духи леса, духи гор, вот, особенно злые демоны, опасны до тех пор, пока мы их имена не знаем. Не знаем имен и не можем назвать. Вот. Поэтому они во всех верованиях, особенно в таких языческих, дохристианских, которых полным-полно вот в этих краях. И кто-то из вас смотрел замечательный фильм такой, древний советский фильм, глубоко антисоветский по своей сути, «Тени забытых предков». И вот действие именно в этих местах происходит. Вот. Да. Именно здесь, да. Вот. И там разговор идет на древнеславянском диалекте, который еще глубже, чем местный гуцульский. Вот. Я, насколько помню, там идет перевод на русский и современная версия подстрочник украинский. Потому что на слух почти понять невозможно. И там речь идет вот как раз о моменте, где-то наверное, спустя несколько десятилетий после крещения в Киевской Руси, когда христианство сюда начинало приходить. Вот. И там жители эти показаны как совершенно конченые язычники. Для них мир вот этих гор и ущелий нашпигован духами, демонами какими-то, такими астральными сущностями трансперсональными. Вот. И каждому надо чего? Или жертву принести, чтобы отстал, чтобы не боялся. Да? Сравните, вот, да, это как в группе кого-то успокоить, конфетку угостить, яблочко. Да? Кто его знает, может, демон пришел. Вот. Либо заклятие произнести. Вот. Ну, типа, чур меня. Потому что чур это один из тоже, один из демонов. Вот. Дословно он не чур, а щур. Это зомби, это живой покойник. Потому что, да, слово пращур вот это уже корни. Пращур, да. Предок покойный, да, но уже покойный. Угу. То есть щур это как бы оживший труп, это что-то типа вия, да, это очень опасная сущность. Вот. Ну тут же вия, опять же, да, ну, это же совершенно языческий образ. Вот. И понимаете, вот это про какие-то такие вот астральные сущности, чудовища какие-то, которые окружают нас, да, и как мы можем с ними справиться. Вот. И народный рецепт понятен у всех народов мира, только зная их имена и повадки. То есть только через осознавание их присутствия, признание их существования, вот, знание его имени. И, например, там и у африканцев, и у древних славян была идея, если мы духа, демона или беса можем назвать по имени, обратиться к нему, мы нейтрализуем его силу. Тут же, да. И это очень совпадает, между прочим, с последующими понятиями психотерапии, гештальт-терапии, психоанализа. Если мы можем назвать тревогу, ее происхождение, ее связь с чем-то, с человеком, с событием, мы приобретаем над ней контроль. Но контроль над жизнью и смертью – это полная иллюзия. Мы это не контролируем, и поэтому эта тревога неистребима. Она нам нужна для чего? Для ориентации пространства, для сканирования его на безопасность. И для выбора стратегии поведения. Если у нас отбивается вот эта вот тревога смерти, да, мы, в общем, кандидаты покойники. Почему? Потому что мы начинаем перебегать улицу перед транспортом, ездить на красный свет, вот, не тормозить, например, на крутых поворотах. А чего? Идея-то какая? Маниакальная детская идея, что со мной ничего не случится, я буду жить вечно. Мы тогда начинаем верить в бессмертие, если мы отрицаем смерть. И что мы тогда совершенно обесцениваем жизнь? Но если я бессмертен, чего мне бояться? Вот. Я могу употреблять наркотики в любом количестве. Вот. А алкоголь, ездить рискованно. Вот. Прыгать там, я не знаю, с тарзанкой. И так далее. Вот. Оно, конечно, преодоление этой тревоги приносит мощнейший, почти, я думаю, оргастические разрядки такие, не сексуальные причем, да, вот. Это мне говорили люди, кто занимались парашютным спортом, например. Да, вот прыжки на тарзанке. Вот эти вот. Да, но это же мелочь полная. Это, конечно, суррогат. Не на тарзанке надо прыгать, а нормально с парашютом. Вот. Потому что эффекты, конечно, кофеиноподобные, кокаиноподобные и амфетаминоподобные. Как мне сказал один героиновый наркоман, 3 дня вставляет покруче кокаина каждый прыжок. Вот. И это вот игры вот на грани жизни и смерти, они очень увлекательны. Они очень увлекательны, очень затягивают. Вот. И это про что говорит? Что иногда человеку, одолеваемому этой тревоги, все равно. И он как бы вот приходит в состояние отчаяния, когда не может справиться, бросается навстречу. Да, вступает вот в прямой контакт с явлениями смертельно опасными. Ну вот дайверы, например. Вы же знаете, любимая смерть дайвера какая? Уйти в глубину туда, вот, там начинает азот у него в крови растворяться, веселящий газ, наркотические эйфорические эффекты, чем глубже, тем сильнее. Они уходят в глубину. Вот. Да. Ну вот вам расскажут кучу таких баек в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе, там, любимые места, где дайверу в кайф утонуть. Вот. И ездят, и плавают, и все равно тонут, и опять лезут. У меня одна клиентка в Хургаде на 52 метра провалилась. И провела 2 недели в барокамере, в больнице местной. Слава тебе, Господи, у нее страховка на 100 000 евро была, да, и как бы, все было оплачено. Она так немножко вот органически после этого снизилась, интеллектуально послабее. Хотя очень такая шустрая бизнесменша была, экономист сама. Вот. Так погрубела несколько, стала материться, и водку она всегда пила, а тут так еще стала брутальная такая. И ничего, думаете, это отвадило ее от этого, ничего подобного. То же самое все. Вот. Продолжает тот же быть. Вот. То есть вот, как бы, если человек переходит грань и находит псевдоспособ справления с тревогой смерти, да, он начинает вытворять со своей жизнью очень такие странные вещи. Вот. Ну, правда, такие или прямую самоубийственные, да, или такие парасуицидальные. Вот. Можно же и мягче все это. Например, таблетки жрать какие-то, тревоги постоянно, да. Вот. Например, по пачке реланиума в неделю выжирать, у вас безмятежность будет полная. Вот. В этом плане, конечно, я бы, конечно, всем рекомендовал принимать Прозак регулярно. Вот. Я бы его как витамины бы просто раздавал бы всем жителям. Прозак. Прозак. Хороший такой добротный американский антидепрессант. Проверенный уже. У них жрали так его, он стоял как витамины в аптеке. Вот. И люди покупали, ели сколько хотели. Отравиться им невозможно. Чтобы им отравиться, надо 800 капсул сожрать, и желудок не вместить сколько. Вот. И хорошо, тревогу редуцируют, депрессия проходит. У них даже книга была издана, «Нация Прозака». Вот. И у них взбеленилась американская ассоциация психиатров, психоаналитики всколыхнулись. Почему? Народ перестал ходить на приемы к психиатрам. Пошел в аптеку, купил антидепрессанты, жди на здоровье. Вот. И чего? Доходы снизились. Вот. Доходы снизились. Потом там, ну, чтобы рецепт выписать, тоже надо долларов 30-50 заплатить доктору. За 10-минутную беседу просто, ну вот там рецептик на Прозак. И в общем худо стало, и они добились запрещения его как свободной продажи безрецептурного средства и перевели в разряд рецептурных средств. Совершенно напрасно, ни малейших психотропных эффектов эйфорических не дает. Вреда никакого. Одна польза, понимаете? Вот. Но вред был как раз в частной практике американских психиатров и психоаналитиков. Они очень обиделись на Прозак. Вот. А вот зря. В Украине он производится под великолепным названием флюоксетин КМП. Их препараты. Стоит копейки. Вот, по-моему, где-то в масштабе 2-2,5 доллара. Причем этой упаковочки хватает недели на две. Можете себе представить, очень. Да, да, новая наша Прозака.
Новая, да. На интенсив бы выстачило.
Да, и не нужны никакие фиштальт-программы, ничего.
По пачке.
Да. Есть замечательный фильм. Замечательный фильм, я забыл, не «Эквилибриум». Нет. «Эквилибриум»?
Да.
Про будущее, такой постапокалиптика, да, вот жанр такой, где прозиум, так, смесь либриума с Прозаком, и вся нация, все люди просто обязаны ширнуться 2 раза в день Прозаком. И если ты не ширнулся, тебя как минимум расстреливают, как максимум сжигают живую городской печи газовой. Причем казнь там транслируется по телевидению, потому что ты изменник Родины. Ты ставишь под угрозу национальную безопасность. Фильм замечательный, такую очень перспективу хорошую открывает. Причем страна называется Либрия. Вот, потому что это такой намек на Либриум тоже, это Иллениум американское название. Вот. И игра слов, там Либрия почти Либерия свободная, да, и Либриум это вот Иллениум. Ну, то есть, вся страна подсажена на психотропы и клево себя чувствует. Вот, да, и это вот про то, ну, как бы вот, как можно справляться с тревогой смерти витальной, да никак. Ее можно только переживать. Ее можно тестировать, ну, реалистическим исследованием пространства. Это тревога нового. И вот это то самое возбуждение, которое двигает нас к новизне. Странно. Такая вот, знаете, амбивалентность. Как не дети справляются? Мы все когда-то были детьми, наверное, да? Вот. И помните вот эти вот ночные походы на кладбище? Вот. И так вот... замирают все от тревоги. И вот, вот с друзьями вечером пойдем на могилки, в 12 часов мертвецы там восстанут. Вот, ну все, вот сегодня идем на кладбище. Сказки, страшилки. А если мы в деревне у бабушки, то обязательно ночью надо пойти на деревенское кладбище, потому что с ним связана легенда про местного вампира, черную руку, черную даму, белую даму. Нужно подчеркнуть там, да. Вот, да. Вот в Беларуси есть замок один, да, где по преданию там вот женщинку одну, не вовремя появившуюся на глаза князя, вот, ну, что-то не в духе. Он был, взяли и живьем замуровали в эту самую стенку замка строящегося. Теперь она под видом белой дамы по ночам раз в году выходит. Вот. И, в общем, те, кто повидал ее, с трудом сохраняют рассудок, многие сходят с ума, и множество легенд там. Замечательно. Что?
Потому что победить даму надо выполнить пункт первый, который
мы давали. Да, да, да. Да, да. Но там нужна, ну, некоторая мифология, да? Связанная с жизнью, смертью, да. Но это эквивалент взрослого посещения кладбищ. Вот обратите внимание, во взрослой жизни экскурсионными объектами чаще всего являются гробницы, могилы и памятники. Ну, памятники на могилке. Ну, там Тутанхамон, Хеопс, это же все могилы. Вот, а я уж не говорю про Ленина, да, могила с открытым гробом в центре столицы, в общем, культурного города, большого государства, да, вот, в центре города могильник, мало того, еще языческий могильник, стоит зиккурат, в нем гроб стеклянный, прям как красавица такая, спящая, да, и идиоты ходили несколько десятилетий созерцать труп, нормальные атеисты, ну, смешно просто, понимаете, ходить поклоняться вот трупу мумифицированно, даже египтяне не могли додуматься. И хоть спрятали в эту смуму и в это, покой обеспечили, в саркофаг же, да, запаковывали, как положено все там, да, вот, в гробницу, в пирамиду, и хрен достанешь его тысячелетия. А тут ходи и смотри, атеисты. Ну, я, мне просто смешно, понимаете, вот. Вот. Ну, это как бы что, подчеркнуть, что он вечно живой, что вот смотрите, труп-то не разлагается, в любой момент восстанет из мертвых. Вот. Это такая вот наивная детская форма отрицания смерти и смертности. И он всем нам дедушка был. Хотя у каждого был свой дедушка, да в гробу я видал. И получалось, понимаете, здесь вот фраза, да в гробу я видал, действительно прямой смысл. Да, видал я его в гробу. Посещение мавзолея, как затянувшиеся похороны на несколько десятилетий. А любое партсобрание, в общем, с точки зрения психоаналитиков, имеет символику поминок бесконечных. То есть бесконечно вспоминают Ленина, красная скатерть, графин с водой, конечно, эквивалент графин, это бутылки водки, да, вот, стакана бюстик ставят и все, вот, портретик. И вот комсомольское собрание тоже, затянувшиеся молодежные поминки такие вот, да, бесконечные. Вот, они все никак не кончатся. Это тоже интересные игры большевиков со смертью, да, но они приколисты большие, конечно. Они боролись, да, с тревогой и смертью, жизнь за родину, там, за Сталина, за кого-то отдать. Жизнь советского человека имела цены не больше, чем его партбилет. Партбилет ценился дороже, чем жизнь. Утратил партбилет, сразу стреляйся или бросайся с обрыва в реку, там. Вот, то есть это не человек. Это было весело и прикольно, конечно, игрища такие. Да. При этом люди себя атеистами именовали. А вот Ремарк хорошо писал, что в окопах нет атеистов. У него есть фраза. Если вы читали на Западном фронте «Без перемен», у него вот есть такая короткая фраза. Вот. Хемингуэй того же мнения был. Человек весьма брутальный такой, да, очень депрессивный и леший на встречу опасности. И у которого, конечно, инстинкт смерти победил инстинкт жизни в какой-то момент, который суть сознания. Да, вот боязненная тревога витальна. Вторая форма тревоги, конечно, возникает при приближении другого. И, как ни странно, после установления с ним контактов и связи. Потому что, когда появляется другой человек, шансы наши умереть в одиночестве уменьшаются. Вот. И есть, ну, вопросы, ну, и шансы выжить за счет ресурсов другого. Это полная правда. Конечно, это другой базисный. В детстве это материнская фигура. Поэтому первое, что оживает в психотерапии, детско-родительские, младенческие переносы на материнский объект. Не на человека, а на грудь. Вот. Потому что грудь важнее, чем мать, чем объект. Она важна как кормящий объект, как держащий. Естественно, переодевающий, заботящийся, при этом можно ничего не говорить, а надеяться, что она угадает твои потребности. Догадайся, мол, сама по выражению лица, урчанию в животе, кривлянию, извиванию, да, вот, гулению, по улыбке, но не по невербальным средствам. Вот. И это такие дистантные формы невербального контакта. Вот. И, конечно, в человеческой жизни, на мой взгляд, вот эта вот тревога, она как и тревога приближения, как и тревога отдаления, носит название сепарационной тревоги. На мой взгляд, основная человеческая тревога – это тревога, конечно, утратить контакт и благорасположение другого человека. А когда эти связи установлены, а на это тоже уходит время. В норме у младенца на установление эмоциональной связи с матерью прочно уходит от 6 до 9 месяцев. В среднем 7-8. И я вам скажу, и этим обусловлена длительность терапии не менее года. Потому что, чтобы нормальное отношение с терапевтом своим установить, нужно не менее 6-8 месяцев постоянного контакта. Причем с регулярным сеттингом. Мамина задача – регулярность появления в поле зрения младенца. Задача терапевта в сеттинге – вот быть постоянным и ритмичным, как мать. Именно терапия должна быть ритмичной. Вот. Она должна создавать структурно-временной ритм. И тогда мы получаем некую первую структуру привязанности. Да? То есть гарантию неисчезновения. Так. Задача матери, в принципе, проста и неимоверно сложна. Но по фону ее задача сводится к трем параметрам, которыми можно обозначить терапевтическую парадигму сторонников от объектных отношений, в частности Винникота. Дональд Вудс Винникот, если вы читали по детскому психоанализу, я, семейным отношениям, да? То есть это сеттинг регулярный, это сидение, ребенку гарантированное присутствие, это холдинг. Это поддержка. Вот просто фоновая, гарантированная, позитивная поддержка. Каким бы ни был ребенок, мать вот инстинктивно должна его поддерживать, удерживать. Холдинг – это удержание, дословно. Да. Удержать на руках. Так. Выносить, буквально вот. Носить. Да. И третье – это контейнирование. Складирование всяких эмоций, выкрутас младенца. Выносить его эмоционально. Эмоциональные выкрутасы, вот, кривляние там, орет, спать не дает. Вот выносить. И складировать эти эмоции, а отражение ему все равно давать позитивное. Вот. И это базисная задача психотерапии. С клиентом можно вообще не разговаривать. С некоторыми видами клиентов, либо вообще не слушать, что они говорят. Важнее, как они говорят и как себя ведут. Скорее, отражающая функция важна терапевтично, отражающая функция вот эта псевдоматеринская терапевт. Вот. Можно вообще ничего не делать в словах, а делать вот эти, выполнять эти три условия. Вот. И контейнирование, складирование эмоций. То есть гарантированная способность вынести его, выкрутаться и не разрушиться при этом. То есть некий сигнал клиенту, ты можешь быть любым, с любыми выкрутасами, а я не стеклянный, вот не рассыплюсь и не сахарный, не растаю. Вот. То есть что, подтверждение своей жизненности. Грубо говоря, ну некоторая жизнь утверждающая позиция. То есть как бы клиент младенческое послание, ой-ой-ой, умру, взорвусь, рассыплюсь. Да, терапевт должен жизненное послание, вот не рассыпешься и я тоже не повреждусь. А ты скули, продолжай. Ничего. То есть скулежом не разрушишь. У некоторых людей есть же идея собственной смертоносности. Представьте, сколько в этом власти, маниакальности. Это же идея почти, ну что, я медуза Горгона. Я вот взгляну на человека, и он каменеет, и там, сейчас. Это же идея, что на самом деле хорошо бы мне быть медузой Горгона или питоном Каа, да, там. Как взгляну, там все сразу тут же падают вниз. А этого нет, вот реальность такова, что вот этого нет. Да, и сепарационная тревога, ну чем она характерна? Она характерна, когда отношения сложились, вот когда начинает удаляться заботящееся лицо, или вообще разрыв отношений, человека начинает раскилбашивать. У него возникает идея, что я попаду в условия одиночества, там синепременнейше потеряю способность к самообслуживанию и самоподдержке, и в шизоидном поле, вот, в атмосфере полного одиночества умру, растерзанный чудовищами и монстрами, ну, из демонологического пространства, вот, и буду поглощен, и все, и разорван на части, да? Вот, то есть идея совершенно такие вот, в шизоидном поле в одиночестве человека посещают, конечно, мифологические, психотические идеи, но психотические идеи, в принципе, это медицинское название мифологического мышления первобытного. Это мифология же. Все. Вот. Если вы читали там, ну, какие-то вот древнегреческие, многих народов мифы об образовании мира, первых людях, да, они же очень похожи с сюжетами психозов. Например, все сюжеты Лукьяненко откуда взяты? Из приемного покоя психбольницы имени Кащенко в Москве, где он 15 лет работал врачом приемного покоя. И наслушался такого врача сумасшедших про Москву. Вот, что, ну, это же все содержание бреда так называемого. Манихейского бреда о добре и зле, там, да, о противостоянии, вот, о демонических сущностях. И, в общем, он просто взял вот, так сказать, бредовые конструкции сумасшедших, переложил в литературный стиль и вот, выдал. В общем, и Гарри Поттер же тоже написан этой, как Роулинг, да, для племянницы или племянника, который страдал шизофренией, ранним детским аутизмом, как некоторое занятное реабилитирующее чтиво для душевно больного ребенка. Да что вы смеетесь, это правда. Вот. Там психбольной, вот ребеночек замешан, которого надо было развлекать.
Это вообще нравится.
Да. Конечно, это психотические сюжеты нравятся всем. Мы поэтому ужастики любим, там про апокалипсис фильмы. Про демонов там везде вот это, да. Ну, успех Голливуда обеспечен именно этим. Вот. Да, сепарационная тревога, конечно, это тревога на разделение. И преодолеть эту тревогу, это действительно стать психологически взрослым, сформировать границы, отстаивать их. То есть способным быть, как ни странно, переносить одиночество, отвержение и обесценивание. Трио. Вот. Но преодолеть сепарационную тревогу, это стать способным выносить действительно одиночество и отвержение. Два опыта. Тревога отделения, она много раз в жизни нас сопровождает, конечно, да? Когда идем в садик, в школу, когда нас оставляют одних, когда в больнице остаемся, да, ну, от семьи отрываемся. На интенсиве она вспыхивает мощно так. От семейных же каких-то связей отрываемся, да, от родных, близких, родителей, детей там. Вот. То есть от некоторых людей, с которыми мы связаны, ну, так, гарантии безопасности, такой вот, да. Когда мы думаем, вот, конечно, я не боюсь оставаться один, но я очень беспокоюсь, как там вот мои, как там детишки-то. Вот. Как кто о них позаботится, да, и вот такое беспокойство вроде как бы о других. На самом деле это о себе. Перевод дословно: мне страшно без моих близких. Я чувствую одиночество, мне страшно оторваться. Вот. Потому что, ну, конечно же, мы не в силах принять иллюзию, что мы не всевластны. За тысячи километров там вот гарантировать безопасность и поддержку нашим родным и близким. О чем вы говорите? Вот. Это медиум очень растворяется, когда вот вы осознаете, что вы в самолете на высоте 8 километров. Вот. Заключены в трубу герметическую, летящую со скоростью 900 км в час. И вся наша жизнь в этот момент зависит от мастерства пилота и от того, насколько техник, скотина на земле, тщательно прикрутил ту или иную гайку при досмотре самолета. И от удачи, чтобы молния не попалась на пути, там НЛО и еще что-нибудь. Ну, и да. Вот там-то вот-вот можно тревогу смерти в чистом виде, сепарация в чистом виде. Вот. И вот там, например, социальные оценки исчезают. Потому что там вот социальные различия не важны в самолете. Лишь бы он долетел. А если он падает, так и так все равно уже. Вот там совершенно понятно, что вот человеческие такие вот, это два вида вот социальных. Вот. Сепарационная тревога – источник очень многих расстройств, вот, переживаний. И способы справляться с ней, да. Очень многих депрессий, суицидов. На ней замешаны все зависимости. То есть в конечном счете мы придем к ней, если будем работать с ней. Психосоматика вся. Ну, почти вся. Это область сложная, там так вот обобщать не стоит. То есть, вообще-то, ну, большая часть человечества бытия и межчеловеческих отношений. Да. И если бы ее не было, то в терапии бы ничего не происходило, потому что Фёрзу принадлежит парадоксальная фраза «тревога – локомотив терапии». Там, где нет тревоги, терапия невозможна. Вторая его фраза – худшее, что мы можем сделать для клиента, преждевременно его успокоить. И третья фраза, можете записать, мне Хайдеггера очень нравится фраза Мартина, ну, экзистенциалист, который говорил, лучшее, что мы можем сделать для человека, это его встревожить. Но дословный перевод не встревожить там, если точно, озаботить. Озаботить ответственностью за факт своего бытия. Но многие переводчики переводят как встревожить, и в психотерапевтической литературе, ну, предпочитают бессознательно написать встревожить. Но дословно там, если точно переводить, обеспокоить, озаботить, вот как-то. Ну, буквально озаботить ответственностью за свою жизнь, за то, как живешь. Да? Вот. Третий вид тревоги совершенно социальный и, как ни странно, раньше всех описан Фрейдом. Это тревога фрейдизма носит название кастрационной. Вот. Но не в плане, что непременно нас кастрируют. А в плане вот эта тревога ущерба и утраты чего-то ценного. Да. Тревога утраты. Утрата ценного – это что? Обесценивание. Обесценивание от слова «цена». Цена от слова «ценность». Да. Это страх потерять ценность для людей, для общества. Либо заплатить дорогую цену за право быть. Ущерб. Психиатрия носит она дурное название «персия культурная», как тревога преследования. Это, знаете, страх перед законом и социальными нормами. Это вот в духе Орелла описано, большой брат смотрит на тебя. Ощущение всевидящего ока. Все время смотрит, да? Вот. Могучий родитель, всевластный, жестокий и преследующий. В любой момент он тебя настигнет. Да, и в худшем случае, конечно, кастрирует немедленно. Ну, это во фрейдистском понимании. Да? Моисей своих сыновей обязательно должен кастрировать. Вот. А в таком более простом понимании, экзистенциальном, общество тебя оценит низко и отвергнет. И это то, что служит источником многих социальных фобий, это что? Страх социальной неуспешности. Не успеть. Что он порождает? Суетливую, тревожную, компульсивную потребность все время что-то делать, работать, достигать и так далее. Чем мы пытаемся заткнуть эту дыру в личности? Конечно, деньгами и деятельностью. Повысить свою ценность, да? То есть, либо, так сказать, в инкоме денежном прямом, да? Вот. Либо благими делами. Оставить о себе добрую память. И ничего больше, кроме доброй памяти. Вот. А можно и плохую память оставить. Все равно помнить будут. Я всем пример Герострата привожу. Спали подходящее строение такое, да? И нормально будут помнить о тебе всегда. Вот. Или гадость какую-то людям сделать, тоже запомнят. Поэтому тут же надо Бармалея помнить всегда, что, да, по-моему, Бармалея, хорошими делами прославиться нельзя. А, Шипокляк, правильно. Да, у него другое, нормальные герои всегда идут в обход. Уже хорошие. Да. Да, время я слышу. И, да, тезис, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Вот. Да, и это третий вид тревоги, такой совершенно социальной тревоги, да? Это тревога наказания со стороны значимых родительских фигур. Вот. Это самый мягкий вид тревоги. Самый понятный, такой невротической тревоги. Вот. Как Фрейд бы сказал, нормальная эдипальная тревога. Это очень зрелый уровень тревоги. Вот. Но распространенный повсеместно в виде хронического напряжения низкой интенсивности, так я говорю. То есть бесконечной гонки за призрачными иллюзиями ценности и успеха. Да? Вот. Я прошу прощения, то, что я передержал, потому что тема тревоги бесконечная. Бесконечная, но без нее обойтись в психотерапии невозможно. Я готов в течение минуты ответить на вопросы и оставить вас в покое.
Скажи, а пожилые люди не падают в тревогу?
По страшной силе. Тревога, чем ближе к смерти, тем сильнее тревога смерти. и разные формы ее редукции в виде ипохондрии. У них, обратите внимание, у стариков бред ущерба, у них все виды тревоги обостряются. Сепарационный, ты меня оставишь там. У них все виды тревоги обостряются в разы. И основные потребители как раз антидепрессантов и транквилизаторов – это старики. Потому что чем ближе к исходу жизни, тем сильнее все эти тревоги прут. Да, но весь парадокс в том, что если у молодых людей они иллюзорные, у стариков они реалистические.
Почему-то старики отличаются вот в городе, в деревне?
Конечно.
Очень сильно.
Очень сильно. Они здесь более стабильны, они уместны, они привязаны к земле, они от нее произошли и в нее же уйдут. И они в этом уверены. И перед ними цикл жизни поколений. Вот. И все. Конечно, но это самое. А старость деревни более осознанная, простая и понятная, менее одинокая. Странно.
Не сказать уже можно.
Да. Они очень ценят домашних животных, старики. Там же для них страшная травма, для многих пожилых пенсионеров и колхозников, да, зарезать последнюю корову, за которой нет сил ухаживать. Часто умирают после этого. Вот. Говорит, нет сил уже свинью смотреть, корову там и так далее. И это знак того, что уже действительно, ну, вот, вот все, почти нет сил жить.
Я сейчас у бабушки беру молоко, ей 85 лет. У меня две козы и свинья.
Ну,
она еле ходит.
Ну и что, зато сколько жизни вокруг нее и сколько она жизни поддерживает. Как раз у бабки большие шансы и дальше жить.
Ну, да.
Нет, потому что она включена в систему. Она включена в мощную биологическую систему обмена бессознательным. Витальности много вокруг этой бабаньки. Как раз вот, понимаешь, такие люди дают силы жить другим, вот когда на них глядишь. Вот, они философские системы. Вот простые старушки, которые 85 лет в состоянии двух свиней и козу смотреть.
Вот. Да, любовь от нее исходит.
Любви это много у них, да. Такой простой, незамысловатый. Потому что действительно, ну, любовь к людям начинается просто от любви к родному месту. Вот. К деревне там, к козе. Вот даже не родительский, а свой, собственно. Она же пожилой человек, много лет жила. Представляешь, сколько эта бабка видела на своем веку, она все живет. Сколько хрени прокатилось через нее, она жива.
Да, родственники приехали ее забрать, она говорит, нет, я здесь буду помирать.
И правильно.
Да,
вот. Вот. И это серьезнейший вопрос. И крестьяне, они как-то вот, особенно крестьяне малоурбанизованы, решают его очень так как-то философски, интуитивно верно. Вот. Ей нафиг не нужна психотерапия. Ей вот религиозное утешение, скорее, поддержка. Там, где много религиозности, там психотерапия не нужна. Где много веры.
Спасибо.
Да, пожалуйста.